Добрый вечер, уважаемые гости. Вас приветствует радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в студии Султанхан Аккулы. Казахстан принял новый закон о специальных государственных органах Республики Казахстан, а также закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных государственных органов. Новый закон имеет ряд отличий от прежнего аналогичного закона тем, что, во-первых, при поступлении на службу спецорганы, то есть в Комитет национальной безопасности, службу охраны президента и службу внешней разведки СРБАР, потенциальный чекист должен пройти психофизиологическое тестирование. Во-вторых, он обязан показать чистоту своих намерений, пройдя через детектор лжи. Кроме того, наряду с действующими чекистами и сотрудниками СОПа и их ближайшие родственники, члены семьи, обязаны декларировать свои доходы и имущество, тогда как по прежнему закону это требование касалось только самих сотрудников спецорганов. Может ли новый закон изменить сложившийся стереотип об специальных органах Казахстана? Этот и другие вопросы, возникающие в связи с принятием этого закона, радио «Азаттык» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Уалитхан Кабишев, полковник КНБ в отставке, ответственный секретарь Республиканского общественного объединения ветераны органов КНБ Казахстана. Арат Нармамбетов, полковник КГБ и КНБ в отставке. Сергей Дуванов, независимый журналист, правозащитник. Нинель Фокина, председатель Казахстанского Хельсинского комитета. Редакция радио «Азаттык» на дискуссию пыталась также пригласить депутатов профильного комитета Сената парламента Казахстана, в частности, председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Казахстана Икрама Адырбекова и руководителя рабочей группы по подготовке законопроектов об спецорганах во главе с Мухтаром Алтынбаевым, бывшим министром обороны, ныне сенатором и членом комитета по международным делам, обороне и безопасности. Однако эти попытки не увенчались успехом. Модератор круглого стола Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. Закон об спецорганах был принят в отсутствие Мажилиса и сразу после трагических событий в Жаңаөзене. Это случайное совпадение или последствия этих событий? А господин Дуванов, как вы считаете?
Я не думаю, чтобы это была какая-то случайность. Это вполне закономерно. В том плане, что существует общий процесс, я бы сказал так, превращения нашей страны в полицейское государство. Он длится уже не первый год, и это проявляется не только на примере этого закона, это закон как бы в общем ряду мероприятий. В частности, сюда можно отнести недавно принятый закон о национальной безопасности. Я бы сюда отнес и закон о религиозных организациях. В определенной степени можно говорить и о том, что закон о телерадиовещании, который недавно принят, также работает на сужение информационного поля и явно ухудшает ситуацию с правом человека по получению информации. Ну и я думаю, что принятие этого закона нужно рассматривать и в контексте тех событий, которые произошли в Жаңаөзене. Также последующие после этого арестов оппозиционных лидеров. Так что процесс идет, он начался не сегодня и не после Жаңаөзене, он начался гораздо раньше. Другое дело, что сегодня это стало более заметно. Жаңаөзен обнажил как бы вот этот нерв.
Спасибо. А господин Нармамбетов?
Я думаю, что здесь, наверное, более широкая проблематика как бы породила вот издание такого закона и дополнение к нему, а не только Жаңаөзен. Ну, я имею в виду вообще общую обстановку в стране.
Спасибо. А господин Кабишев, вы не желаете что-то добавить?
Сказать, совпадение или не совпадение, это однозначно трудно, но обсуждение этого законопроекта около 2 лет шло. В нем активно принимали участие ветеранские организации. Я думаю, что все шло в определенном режиме в рамках модернизации государственных органов.
Спасибо. Переходим ко второму вопросу. В чем основные отличия нового закона об спецорганах от прежнего закона и что эти отличия дадут спецорганам? Господин Кабишев.
Во-первых, ранее при советской системе, я этот период захватил, более 20 лет служил, так называемая советская, тогда все вопросы правового регулирования, в том числе статуса, определялись подзаконными актами, внутриведомственными актами, они не придавались какой-либо огласке. Я считаю, что данный законопроект, раз прошел через законодательные органы и впервые опубликован в прессе, это довольно большой плюс и шаг вперед.
Спасибо, господин Кабишев. А господин Нармамбетов?
Мне бы хотелось вот заострить внимание на полиграфии. Вот это впервые в КНБ. Бытность мою, когда я вот на службу поступал в органы, то такого вот не было, применения полиграфа. Конечно же, полиграф, или как его еще называют, детектор лжи, он может послужить реальным шагом к какому-то улучшению качественного состава спецслужб, но только в том случае, если графологи, вот, которые проводят вот эти исследования, не будут находиться, вот, в частности, в служебной зависимости от данных органов. В противном случае эти заказные результаты будут просто неизбежны. В связи с чем было бы целесообразно создать независимый центр вот, по проведению психофизиологических тестирований на полиграфии. Но в это как-то мало верится. В основном, как думается, у нас все это сведется к проверке кандидата вот, на лояльность к власти. А это может привести, в свою очередь, к тому, что мы попросту наберем, как говорится, плохих парней. Ну, за примером я далеко ходить не буду. Давайте вспомним дело по Рахату Алиеву, когда свыше сотни человек из спецслужб были осуждены или уволены из органов за совершенные преступления.
Спасибо, господин Нурмамбетов. Но у меня еще возникает такой вопрос. Этот вопрос касается господина Нурмамбетова и Кабишева. Например, в советское время основной базой для будущих сотрудников КГБ служил комсомольская среда, а после независимости для будущих сотрудников КНБ какая среда является базой? Господин Нурмамбетов.
Базой комсомол был, и промышленные заводы вот, рабочих брали с хорошей биографией. Сейчас, конечно, более обширная вот, зона поиска. Наверное, вот, студенчеству присматривается на последних курсах обучения. Потом в научной среде, ну, это связано с разведкой, допустим, научно-технической области. Ну и не буду скрывать, что зачастую в органы КНБ попадают и те люди, которые не должны там работать. Это по землячеству, по родству и по прочим таким негативным моментам.
А господин Габишев, у вас есть что ответить на вопрос?
Конечно, ветеранская организация в какой-то степени даже участвуем в подборе кадров, рекомендации кадров. И, насколько я знаю, сейчас приоритет у комитета более узким специалистам. В том числе лицам, которые знают иностранные языки, хорошо владеют IT-технологиями, очень профессионально разбираются в узких проблемах, как в сфере финансов, экономики, международных отношений. Конечно, тот фактор, о котором сейчас обозначил мой бывший коллега Армамбет, эти моменты присутствуют. Есть моменты, когда сотрудники, не прослужив несколько лет, увольняются по отрицательным мотивам. Конечно, все эти моменты нас беспокоят, и вопрос клановости, протекции, видимо, имеет место. И об этом надо говорить, больше подвергать гласности. Это только будет на пользу общему делу. В отношении полиграфа несколько слов добавить. Полиграф и ранее применялся только узко в отдельных случаях, особенно во внешней разведке, когда сотрудник длительное время проходил службу за рубежом. Но для профессионала, как я могу уверенно сказать, обойти полиграф это несложно. Если человек психологически подготовлен, имеет жизненный опыт, оказывался неоднократно в серьезных стрессовых ситуациях, для него полиграф на 90-95% можно и обойти. Но для молодых сотрудников, для отбора их, мне кажется, детектор лжи очень необходим, и оно как бы дополнительным будет подспорьем к отбору и приданию очень большого внимания к качественной стороне отбора.
Господин Кабишев, спасибо. Госпожа Фокина.
Я могу смотреть закон только с точки зрения двух позиций. Насколько он соответствует конституционным принципам защиты прав человека, первое, и насколько он позволяет гражданскому обществу контролировать эту службу. Поэтому вот с точки зрения защиты гражданского общества, тут есть хорошая статья 4, которая состоит из полутора строчек, что основные задачи деятельности этих органов возлагаются законом и актами президента Республики Казахстан. Каким законом, непонятно. Если настоящим законом, то в настоящем законе основные задачи не перечислены. А вот эта вот оговорочка актами президента Республики Казахстан и дальше проходит законодательными актами и прочее, говорит о том, что на те задачи, которые четко оговорены в профильных законах, они могут быть и расширены, в том числе и в случае различных чрезвычайных военных и прочих положений. Что касается недостатков вот этого общего закона, то он опять-таки касается в основном неясно прописанных норм, на которые отсылаются помимо законов, А по Конституции у нас права человека могут быть ограничены только законом. И самое главное, что здесь нет никакого намека на какие-то механизмы, какие-то институты гражданского контроля над деятельностью этих органов. Но что касается второй части закона, поправки в Уголовный кодекс и прочих несколько законов, в том числе и в профильные, вот это отдельный разговор, потому что там содержится широчайший спектр увеличения функций и полномочий, и широчайший спектр возможностей воздействия как на права и свободы индивидуумов, так и на гражданское общество в целом. Такое первое впечатление.
Спасибо, госпожа Фокина. Уважаемые гости, после трагических событий в Жанаозене вопрос о применении оружия встал на повестку дня. Вот этот вопрос в законе об специальных органах Казахстана предусматривается, господин Нурмамбетов?
В самом законе я об этом практически ничего не нашел. И вот это вот как раз и плохо, что нужно было бы, конечно, что-то вбить в него. Потому что вот жанаозенские события показало полную неразбериху, сумбур, произвол и прочее. Самое главное, что там право человека на жизнь было нарушено. По тем видеокадрам, которые были засняты женщинами с многоэтажного здания, то его, как бы, этот эпизод можно в уголовном деле отдельно по нему разбираться. Там абсолютно люди не имели в руках ни оружия, не оказывали сопротивления. Они бежали после первых выстрелов. Понимаете, и вот принятие вот этих законов, ну вот именно что в январе приняли, это вот тоже, наверное, поспособствовали жанаозенские события, потому что, видимо, само руководство вот обеспокоено вот такой анархией в действиях полицейских. Вот мой ответ.
Спасибо, господин Нурмамбетов. А господин Кабишев?
Надо, по-моему, исходить из того, что закон уже принят, поэтому... Поживем, посмотрим, как говорится, время покажет. Между принятием закона и его реализацией требуется время. Я понимаю озадаченность Арата, его эмоции, все это волнует всех нас. Но мне нравится выражение одного нашего ветерана: каков народ, таков и его спецорганы. Если спецорганы сильные, значит мы сильные. Если спецорганы разгильдяи, значит и мы хороши. Жанаозен — это будет кровоточащая рана, и всех нас будет беспокоить длительное время. Но надо воспринять его горьким уроком для каждого гражданина нашей страны. Потому что спецорганы приходят люди от народа, и должно быть так, а не как по протекции. Эти факторы присутствуют. И будет присутствовать. А вот насчет гражданского общества, участие его в формировании, участие в контроле, вот эти механизмы надо, видимо, вырабатывать. Я призываю всех ветеранов не быть безучастными к судьбе наших спецслужб и влиять через те же механизмы, как вот делает радио «Азаттык» или, допустим, иные общественные организации.
Спасибо, господин Кабишев. Уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. В годы существования СССР с деятельностью КГБ связывали и связывают самые темные и самые трагические страницы истории этой империи. За 20 лет независимости какой имидж сложился у КНБ? Господин Дуванов.
Если на первоначальном этапе КНБ достаточно выгодно отличалась, допустим, от органов внутренних дел МВД, тем, что те слишком коррумпированы, а считалось, что вот в КНБ коррупции нет или практически нет, то впоследствии эта служба все больше приобретала характер, ну как бы вам сказать, вот есть служба охраны президента, да, то есть служба, которая охраняет президента, святое дело. Но есть еще КНБ, которая, по сути дела, занимается тем же. Только она в более общем политическом плане охраняет президента. И тут парадоксальная ситуация. Заметьте, что мы знаем о деятельности КНБ с точки зрения сохранения национальной безопасности. Я думаю, никто из вас не приведет мне более 1-2 примеров. А с другой стороны, мы все знаем прекрасно о тех делах КНБ в отношении тех лиц, которые угрожали политической власти президента Назарбаева. То есть, по сути дела, сегодня КНБ – это комитет Назарбаевской безопасности. Вот так можно даже расшифровать эту аббревиатуру. Мы знаем прекрасно, как КНБ занималась делом Алиева. Я не знаю, возможно, Алиев на самом деле угрожал национальной безопасности. Хотя вот лично я сомневаюсь. Я думаю, что все-таки он угрожал власти Назарбаева. Если на самом деле то, что они доказывают, является истиной, и он хотел занять его место, то это угроза чисто, так сказать, личностного плана. Я не думаю, чтобы на стране это отразилось серьезнее, что при Алиеве стало меньше коррупции, наоборот, больше ее. И мы потеряли национальную какую-то независимость, и границы изменили ориентиры. Знаем дело Сарсембаева, где непосредственно сотрудники КНБ участвовали в его похищении и приведении, ну, исполнении, я не знаю, кто там на самом деле, но, по крайней мере, причастность здесь этих органов мы знаем точно. Мы знаем, как они блестяще посадили господина Сергепова. Это что, национальная безопасность? Журналист написал о их же деятельности. Это представляет национальную безопасность? Нет. Это месть, не более. И в этом плане имидж КНБ здорово подорван в последнее время. Я считаю, что по мере того, как КНБ все больше начинает выполнять функции охранки, охранки, охраняющей политическую власть в стране, тем больше она теряет имидж той службы, какой она должна быть на самом деле.
Спасибо, господин Дуванов. А господин Кабишев?
Я частично согласен с мнением господина Дуванова о том, что имидж комитета подорван, что многие функции не отвечают тем его задачам. Об этом много говорится в средствах массовой информации. Но мы должны учесть одно, что как бы мы ни охаивали спецорганы, мы более 20 лет живем в мирном государстве. И в этом немалая роль спецорганов. Никто не должен умалять те заслуги, которые кропотливо, не видно обыденному взгляду, выполняют люди, работающие в этих органах. Это нелегкая работа, поверьте мне. И не каждый может в течение длительного периода находиться под погонами и выполнять такие специфические задачи. Другой вопрос, когда ради корыстных интересов, может быть, там материальных интересов. Некоторые поступают своей честью и совестью, выполняют ранее незаконные указания своих руководителей. Видимо, такие факты имеются. О них должны говориться и во весь голос. И почему? Потому что история рано-поздно все расставит на свои места. Но когда мы огульно начинаем охаивать всех, с этим мы согласиться не можем. Есть люди, которые очень честно и высокопрофессионально работают. О них, я думаю, со временем история тоже будет говорить.
Спасибо, господин Кабишев. Госпожа Фокина, пожалуйста.
По поводу вот этого вашего последнего вопроса, естественно, за 20 лет имидж Комитета государственной безопасности, как и вообще всех наших правоохранительных органов и государственных структур, и судебной системы, в значительной степени ухудшился. В значительной степени. Причины понятны, я согласна во многом с Сергеем Дувановым. Тут распространяться нет смысла, потому что это очевидный совершенно факт. Эти структуры занимаются несоответствующими ими делами. Причина та, что они путают охрану общественного порядка и охрану общественной безопасности с охраной политического строя, а это разные задачи. Но это не единственные органы в ряду наших государственных органов, там еще много разных причин. Вот по поводу предыдущего вопроса о применении спецсредств и оружия вот этими специальными органами. Я еще раз хочу напомнить, что мы сейчас крутимся вокруг основного текста первого закона, основного закона. И не говорим и не смотрим на поправки. А все в этих поправках расписано. В частности, здесь расписаны функции, которых, очевидно, не было в действующих профильных законах. Иначе зачем было бы их здесь расписывать? И в том числе функции по применению спецсредств и оружия, и службы внешней разведки, и службы Комитета национальной безопасности, и службы охраны президента. И должна сказать, что спектр возможностей применения этих средств очень тревожно широк. Сейчас, я понимаю, у нас не тот формат, чтобы зачитывать прямо эти перечни, но нужно посмотреть внимательно на вот эти поправки в закон. И еще раз напоминаю, что, конечно, в главном законе, в основном тексте, должны были быть прописаны механизмы общественного контроля над спецслужбами. Вот один из механизмов предлагается уже специальные сенатские слушания, специальные сенатские комиссии. Но, возможно, и другие тоже механизмы. Я не говорю, что каждое НПО должно подавать запрос и требовать отчета. Но общественный контроль должен быть, он должен быть прописан в законе, и он должен быть жестким на уровне выделения средств. Как, скажем, в Соединенных Штатах, Конгресс сидит на мешке с деньгами, и он может урезать финансирование спецсредств, может увеличить. А то, что у нас финансирование спецсредств, по моим таким отрывочным сведениям из открытых источников, хотя бы Министерство внутренних дел, на 50% в этом году увеличивается, и все идет на борьбу с экстремизмом, а мы знаем, каких экстремистов сажают, а теперь за это дело взялся уже и Комитет национальной безопасности, тут много вопросов. Куда уходят наши налоги? На обеспечение безопасности или на преследование инакомыслящих?
Спасибо, госпожа Фокина. Уважаемые гости, я предлагаю послушать небольшой опрос, проведенный нашим корреспондентом в Алматы. На вопрос: вы знаете, что с собой представляет Комитет национальной безопасности и чем он занимается? Простые жители Алматы ответили следующее.
Ұлттық қауіпсіздік қызметі ішкі тыныштықты, адамдар арасындағы келіспеушілікті, в общем, қоғамдық жұмыстарды шешеді деп ойлаймын. Ұлттық қауіпсіздік қызметін ондай білмеймін, көрмедім, бірақ естігенім бар. Мысалы, екі адам бір-бірімен ұрсып жатса, оларды жөнге келтіріп, мәселелерін шешуге тырысады деп ойлаймын. Ол біздің қоғамымызда көптеп кездеседі ғой. Мысалы, әрбір нәрсеге ол міндетті, жауапты деп ойлаймын.
Мен ештеңе білмеймін.
Не?
Мен білмеймін.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзіміздің Қазақстан ішіндегі барлық, мысалға полиция, сол сияқты органдардың барлығын үстінен қарайды. Мысалға таможняны да үстінен қарайды ол. Мысалға аэропортта жүру мүмкін тексеріп, барлығын үстінен қарайды, сол қауіпсіздік сақтап отыру, қадағалап отырады. Ол аэропортта, таможняда істейтін адамдардың қасында КНБшниктер жүр, наркотик бірдеңелер тексеріп, сол жерін көрінеді.
Комитет национальной безопасности, да? На контрабанде, конечно, коррупция. Он нам осуществляем ремень.
Челленджер, күрделістер болып жатса, соларға қатысуға, мысалы, Жаңаөзендегі оқиғаны қосуға болады оған. Сол жерде көп рөл атқарды деп ойлаймын. Мысалы, халықты сабырлыққа шақырды, жаңағы қатысқан адамдарды табуға көмектесті, шеше алмаған проблемаларды шешуге көмектесті болады.
Қаймен ба? Енді адамдарды алдаумен, арбаумен, адамдардың ақшасын алумен сонымен айналысады деп ойлаймын.
Білем. Жағдай жақсы болсын, тыныштық болсын, сондай заттарды ниет етеді. Чтоб бұзушылық болмасын, қайықтан шығады, солар көрген жоқпын.
Ұлттық қауіпсіздік комитет немен айналысатын білесіз ба?
Жоқ, естідім мен. Ауылды қарайды, білмедім мен.
Енді бізді қорғау керек, шетелде туатын қауіптерді айту керек, осын басқа не. Мемлекеттің ішіндегі қауіптерді алдын алу, соны қандай қиындықтар не туатқандарын, соны алдын алу айтып отыру керек те. Өйткені олар барлау сияқты ғой, мен ойымша. Олардың мақсаты менше көрінбеу ғой деймін. Олар көрінбей істеу керек деп ойлаймын да. Менің ойымша олар коммерцияға біраз көңіл бөліп жүр кейбір адамдар сонда. Мен мысалы байқайтындарым, мемлекеттегі болып жатқан шаруалар кейде дұрыстап қадағаламайтын сияқты. Ал сосын бір жағынан оппозиция менен олар күреседі ғой деймін. Негізінше демократия мемлекет болса, онда олар өйтіп күреспеу керек оппозициямен.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Уважаемые гости, в этой связи возникает вопрос. О функциональной деятельности СРБР лучше всего свидетельствует само название его. Это означает СРКБРЛАУ – внешняя разведка, то есть борьба и отпор внешним угрозам. А с какими угрозами занимается Комитет национальной безопасности и где именно? Как бы вы прокомментировали мнение простых граждан страны и о роли и деятельности КНБ? Господин Кабишев.
Насколько я владею казахским языком, Мируэрт в основном ориентировалась на девушек, видимо, ну, молодых возрастов, не более 20-25 лет. Конечно, они очень далеки от политики и от деятельности спецслужб. Я не услышал ни одного интервью взрослого человека. Конечно, это его право. Второе. Четко ставить границу, где внешняя разведка, где внутренняя разведка, довольно очень сложно. Но, тем не менее, как вы знаете, СРБР сейчас отделен и самостоятельно занимается только внешней разведкой. Комитет национальной безопасности, видимо, больше акцентирует на внутренние проблемы. Раз идет глобализация, есть интересы наших соседних государств, в основном это экономические интересы, поэтому вопросы экономической безопасности, продовольственной безопасности, финансовой безопасности, все это больше связано, наверное, с внутренними проблемами, и это все прописано в законах. А то, что вот в реакции молодых сотрудников были негативные моменты, они имеют, к сожалению, место.
Спасибо. Господин Арбамбетов.
Ну, вы знаете, у нас сейчас система стала как вот американская ЦРУ, внешняя разведка, вот как наша, а КНБ, оно больше, наверное, похоже на ФБР. Хотя здесь, конечно, у нашего КНБ шире круг. Но я считаю, это неправильно. Вообще СОБ, КНБ и внешняя разведка, это должно быть все в одном органе, потому что у них, в принципе, одна и та же должна быть инфраструктура. Это я имею в виду пограничие, люди, там подсобные подразделения. Но это один вопрос. Ну вот насчет интервью людей, то я считаю, что вот они, в принципе-то, правильно подметили, что КНБ занимается внутренними делами. Даже вот там несколько человек подчеркнули, что там оппозиции занимаются и прочее, прочее. Но сейчас вот складывается впечатление, что очень большие силы КНБ брошены вот на оппозицию, на редакцию, аресты вот руководителей партии, вот незарегистрированного ОГА, двух редакций там вызвано. Это же отвлечение очень большое сил КНБ вот на эти дела, которые даже и не в компетенции КНБ они состоят. Вот задача КНБ – это, может быть, более внешняя контрразведка, если так можно сказать. Ведь, смотрите, у нас же в прошлом году прокатилась такая страшная волна вот терроризма. Сколько человеческих жертв было, и тем более наши органы показали вот в этом деле свою полную несостоятельность. Или вот те же жаназденские события, ведь там же тоже спецслужбы проморгали. Вот президент говорит, может быть, это оно и так и есть, но, насколько я знаю, при таких вот чрезвычайных обстоятельствах всегда выезжает очень большая группа сотрудников спецслужб, которые ежедневно составляют аналитические справки, которые идут председателю, а затем сразу же ложатся на стол президента. И поэтому вот, если президент не имел достаточной информации, то это упрек в адрес спецслужб наших. Вот такие вещи должны помогать политическому руководству управлять государством, выявлять какие-то вызовы времени, негативы, докладывать об этом. Вот чем должны заниматься сотрудники КНБ. А не так вот каждый день включаешь телевизор или открываешь газету, то того оппозиционера арестовали, то этого.
Хорошо, спасибо, господин Нурмамбетов. А господин Дуванов, вы отличаете СРБР от, скажем, Комитета национальной безопасности по их функциональным обязанностям?
Я знаю, чем занимается КНБ, по крайней мере, из того, что мы имеем из публичной информации. То есть, вот говоря о национальной безопасности, она главный предмет нашего разговора, нужно определить, что это, в общем-то, такое. Вот сегодня, насколько я понимаю, национальная безопасность, понимание КНБ, это вот опасность со стороны оппозиции, со стороны тех, кто противостоит нынешней власти в политическом плане. И поэтому мы, собственно говоря, не только мы, вот опрос показывает, видят реально противника у КНБ, с которым она борется. Это с точки зрения нынешней логики нормально. И уже все воспринимают КНБ как основной инструмент в борьбе с оппозицией, с политической оппозицией. С точки зрения терактов, кстати, заметьте интересную особенность, выборы кончились и кончились теракты. То есть то, о чем я говорил в свое время, о том, что эти теракты либо инициированы самими спецслужбами, либо второй вариант, что это просто события рядового плана, которые происходили и происходят всегда, теперь в тот момент подавались как террористические. То есть сегодня, если убьют где-то полицейского, уже никто не будет называть терактом. Просто сегодня это не надо никому. Вот. И в том и в другом случае КНБ оказалась как бы здесь и при делах, и не при делах. То есть она, как правильно здесь говорила, показала свою полную недееспособность в предотвращении этих терактов и в расследовании. Мы, в общем, по большому счету и не знаем, что это были за террористы. Я в кавычках применяю это слово, потому что я считаю, что никаких терактов на самом деле в Казахстане еще не было. Мы не знаем еще, что такое теракт. Это все сказки про белого бычка. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я считаю и повторяю, что КНБ занимается не своим делом. Она давно уже утратила основную функцию. Может, потому что действительно угрозы нам больших нету, кроме той, о которой я сказал. Это угроза смены нынешнего политического режима.
Спасибо. Госпожа Фокина, пожалуйста.
Значит, с одной стороны, вот недавно же принят закон о национальной безопасности, и там совершенно точно перечислены все виды угроз национальной безопасности, виды национальной безопасности и так далее. Но в том законе не распределены функции между спецорганами. В нынешнем законе тоже эти функции между спецорганами не распределены. Поэтому закрадывается ощущение, что, собственно говоря, они не столько руководствуются законом, сколько руководствуются поручениями администрации и президента, поскольку они подчинены президенту. Ну, а что касается того, чем занимается КНБ, такие вот из того, что перечислено в законе национальной безопасности, что к ним относится, ну, я бы добавила только, что они очень много занимаются вопросами, если можно так сказать, экономической безопасности, а на самом деле мы знаем, во что это выливается, что слишком велика роль спецслужб в вопросах распределения, перераспределения национальных доходов, национального достояния. И опять я хочу вернуться к тому, что в отличие прозрачности, непрозрачности методов их и секретов, а прозрачности целей, задач, функций, соответствия этим функциям в смысле правильного распределения расходов бюджетных на них необходим государственный контроль, которого у нас в стране нет ни в каком виде. И пока его не будет, мы будем гадать, кто чем занимается. И в завершение только могу добавить, что чем они, например, занимаются. Приходят ко мне недавно два молодых товарища, которые представляются работниками Акимата, с одной дамой, не показывают никаких удостоверений личности, начинают спрашивать, чем мы занимаемся, какие у нас проекты идут, кто нас финансирует, откуда мы источники информации берем. Но ведь молодые, здоровые парни, которые могут выслеживать преступников, все это открыто. Я им открыла компьютер, вот, говорю, наш сайт, на нем все видно, читайте, чем мы занимаемся. Вот зачем это все делать? То есть слишком большое преувеличенное значение не придают поискам внутреннего врага среди собственного населения на налоги, от которого они существуют. Вот в чем вся беда.
Спасибо, госпожа Фокина. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол.